Слово благодати представляет проповедь «Церковь и ее функции». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Итак, а мы сейчас обратимся к нашей теме. Мы будем читать сегодня стих, несколько стихов из Деяний апостолов, 2 глава, для того, чтобы продолжить наш разговор о церкви. Как я уже отмечал, для меня это особенно важная тема, особенно дорогая тема, потому что Иисус Христос созидает церковь здесь на земле сегодня, что церковь – это тот организм, который останется в вечности. Все то, что происходит сейчас на земле, все то, что не связано с церковью, все это пропадет, сгорит, останется в вечности Бог и невеста Иисуса Христа, церковь. Этот Новый Иерусалим, о котором сказано в Откровении, в конце книги Откровения. Новый Иерусалим, который как невеста приготовленная. То есть это Церковь Иисуса Христа, в которой Бог прославляется, в которой поклоняются Богу, в которой слава Божья царствует. Так вот, имея такую важную роль для каждого из нас, пожалуй, одним из наиболее важных вопросов будет: а что же мы, как члены церкви, и что церковь, как единое целое, должны делать, чтобы выполнить эту роль? Смотрите, у Бога есть план, в этом плане есть место церкви, и в этой церкви каждый из нас, и каждому из нас необходимо понимать, а что мы делаем? То есть, каким образом церковь должна быть организована для того, чтобы Бог через нее мог выполнить ту функцию, которую она должна выполнить. Что мы конкретно сегодня должны делать с вами? Вы знаете, церкви бывают разные. Вам, наверное, приходилось бывать в разных церквях. Есть церкви, которые традиционные, знаете, католические, православные, в которых холодно. Я имею в виду не только холодно, потому что там температура низкая, а ощущение какого-то застывшего средневековья. Они в этом видят какой-то смысл. Они говорят, что нужно, чтобы было величественно, чтобы было монументально все. Есть церкви, которые, наоборот, современные церкви с театральными представлениями, со всякого рода группами поддержки, разные новые методики, которые только появляются, их изучают, внедряют, хотят работать как-то с людьми, изменять людей. Если вы сравните эти две церкви, какую-нибудь католическую или старообрядческую церковь в России и церковь Рика Уоррена в Лос-Анджелесе, это абсолютно противоположные вещи, но все называют это церковью, и одни, и другие. Вот. Кроме этих церквей есть эмоционально-мистически ориентированные церкви, то есть церкви, в которых человек приходит, и там очень большой удар, большое давление на эмоции, на мистику, на то, чтобы каким-то образом задействовать человека, его эмоциональную часть, спектр его жизни. Вот. Это то же самое люди представляют, и они так конструируют свое богослужение, жизнь церкви для того, чтобы это достигать. Есть скучные церкви. Может быть, вам тоже в таких приходилось бывать, в которых приходишь, ну, вроде бы все там по порядку делают люди, но никто абсолютно не заинтересован, или очень мало людей искренне заинтересованных в том, что там происходит. То есть они просто по привычке там сидят, по обряду. Вот. Есть экспресс-церкви. Помните, я как-то рассказывал пару лет тому назад за церковь, которая открылась во Флориде, где пастор гарантирует, что он богослужение не будет занимать больше 45 минут. Вот. Причина, почему он так делает, он говорит, что люди уже, они еще недостаточно омерщвленные, чтобы вообще не ходить в церковь, но вместе с тем уже недостаточно преданные церкви, чтобы провести в ней 2 часа. И поэтому идут вот на такие варианты. Еще, если помните, опять, наверное, с год тому назад я встретил информацию о церкви, которую открыли в интернете. Значит, ситуация такая: один пастор в Англии открыл виртуальную церковь. Каждый человек может sign in, то есть он регистрируется туда, ему дают там человечка, буквально на экране человечек, это он, вот этот человек. Он может сидеть, может вставать, может ходить. Поначалу они даже могли заходить туда за алтарь, бить пастора по голове, вот, или там шуметь, кричать. Вот, потом security установили, это им запретили делать. То есть security, если там кто-то что-то делает, не позволяет это. То есть виртуальная церковь, люди жертвуют деньги точно так же, виза или кредит карт, любой кредит карт, пожертвования собирают. Вот, то есть вот такая структура. И говорят, что я год назад это смотрел, что с момента ее образования через 2 месяца в ней было что-то около несколько тысяч членов. Не помню сколько, но достаточно большой популярностью пользуется. Мне самому приходилось быть в церкви, так называемой drive-in church, в церкви, в которой люди не выходят из машин. Вот, они приезжают на парковки, вот, сидят все в машинах, открывают двери или настраивают свое радио на волну определенную, и они видят из машины проповедника, который стоит на возвышенности, проповедует. Буквально этим летом я прочитал информацию о новом варианте такого служения. Значит, церковь изобрели, значит, это церковь в штате Айова, город Дэйвенпорт. Вот, значит, они сделали, церковь немножечко еще сделали next step, еще один шаг сделали. Может быть, вам приходилось видеть, когда рестораны или какие-то магазины рекламируют свою продукцию, и стоят всякие наряженные клоуны на углах улиц, вот, и они машут, там, зазывают. Так вот, эта церковь расставила клоунов по всем, по 4 углам вокруг себя, вокруг своего блока. Вот, и эти люди, значит, усиленно рекламировали. И когда у пастора спросили, он говорит: я хочу просто этим сказать, что людям, которые придут к нам, не будет скучно. У нас будет много юмора, у нас будет очень много интересного. Вот, диаконы у них разъезжают на роликах от машины к машине, вот, развозят причастие и собирают пожертвования. То есть, ну, достаточно так современный такой вариант или вариант, как люди представляют себе. Есть церкви, которые занимаются политикой или различными социальными программами. Недавно прочитал, что в одной церкви в Англии вы можете покрестить свою морскую свинку или попугайчика, вот, или любимого котенка. То есть они защищают животных, и они заботятся, они вывели доктрину, что якобы животные тоже будут там на небесах, и поэтому они хотят заручиться, что у них будет место, вот, и так далее. Заметьте, я уже перечислил это очень маленькую часть разного типа церквей, но она такая уже разнообразная. Возникает вопрос, как нам делать церковь? Что делать для того, чтобы мы могли выполнить божественное поручение, чтобы мы могли строить церковь, основываясь не на последних движениях, не на последних тенденциях моды или каких-то современных или наоборот традиционных, консервативных, старых, классических требованиях. Как сделать церковь, чтобы она была основана на проекте, который заложен Богом, заложен Иисусом Христом? К счастью, как мы уже говорили, Иисус Христос позаботился о том, чтобы церковь создать правильно и дал нам очень ясное объяснение, как это делать. Давайте мы прочитаем вместе еще раз 2 глава Деяний апостолов, 41 и 42 стихи. Мы остановимся на нескольких аспектах, отраженных в этой истории или факте описания служения первой церкви. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Заметьте, мы сегодня не носим такую одежду, в которой одевались апостолы. Одежда поменялась, ее стиль изменился, материалы новые появились. Апостолы это точно не пользовались микрофонами, и у них не было видеоаппаратуры, которая снимала их. У них не было автомобилей, у них не было таких скамей, как у нас. Это изменяется. Меняется культура, и меняются некоторые элементы с этим. Но есть некоторые вещи, которые представляют из себя или составляют из себя сердцевину, ядро церкви. Эти принципы перечислены в этом стихе, в 42 стихе. Я хотел бы сегодня вместе с вами сосредоточиться на том, о чем говорят эти принципы, что они значат, для чего? Чтобы мы с вами вместе созидали церковь. чтобы мы с вами делали ее по одному проекту, чтобы мы с вами понимали, в чем заключается сущность того, что делает Христос, и чтобы наша деятельность, наш вклад, Он созидал, а не разрушал. Он приближал этот день созидания, а не осложнял Божью работу созидания церкви. Итак, здесь в этом тексте мы встречаем четыре функции церкви. Четыре функции, которые имеют, или эти каждые из которых, они представляют собой вот эти звенья сердцевины жизни церкви. Для чего Христос собирает церковь? Это очень важно, братья и сестры, чтобы абсолютно все, что делаем мы в церкви, было подчинено одной из этих четырех функций. Если мы делаем это, не подчиняясь этим функциям, тогда мы делаем не то, что хочет Иисус Христос. Мы делаем не то, для чего Он церковь создал. Вы знаете, церковь может заниматься политикой и может быть даже быть успешной, набрать какой-то уровень. Есть некоторые политические, так скажем, христианские организации, которые занимаются политикой. Но вы знаете, церковь не для этого создана. Божье назначение для нее совершенно другое. Церковь может выступать за защиту окружающей среды. То же самое. Может быть, преуспеть в этом даже. Но церковь создана не для этого. Наша задача на сегодняшний день заключается в этих четырех функциях. Во-первых, авторитетное провозглашение апостольского учения. Это первое. Второе – это общение Божьих детей. Третье – это преломление хлеба или провозглашение Евангелия спасающего. Четвертое – это молитва или поклонение Богу. Мы сейчас поговорим о каждой из этих ступеней шаг за шагом, для того, чтобы понять, какое наше отношение к этому. Во-первых, нужно сказать, что все то, что сказано здесь, и все то, что сказано на протяжении книги Деяний апостолов и посланий, сказано по отношению к церкви поместной. Многие люди, когда они слышат о церкви, о роли церкви, о важности церкви, они говорят: я согласен с этим, но я во вселенской церкви, я вообще вот принадлежу просто к христианам всего мира. Вот. А здесь вот в поместной церкви, там пресвитер не такой, там совет церковный не такой, там диаконы не такие, там музыка не такая, там цвет лавок не тот, вот, и так далее. То есть всякие разные причины, которые возникают у людей, что они не могут стать членом поместной церкви, они говорят, что они выше всего. Так вот, вот этого положения выше всего у Бога не существует. Божья вселенская церковь, она выражается в поместных церквях. Поэтому, когда вы определяете свое отношение к церкви, ваше отношение должно определяться к поместной церкви. Причем, я не раз это подчеркивал, я абсолютно не настаиваю на том, что наша церковь – это единственная, самая правильная, самая мудрая, самая верная и так далее церковь. Абсолютно нет. Я всегда говорил следующее о том, что каждому из нас нужно быть верным церкви, нужно созидать. Если вы не можете созидать эту церковь, созидайте другую. Найдите себе такую церковь, которую вы можете созидать. Почему? Потому что это нужно вам, и это нужно церкви, которую вы будете созидать. Это должно быть вот это созидательное сотрудничество члена церкви и тех окружающих людей, которые составляют собой эту церковь. И вы сейчас поймете, я думаю, почему это так важно, когда мы будем шаг за шагом говорить о этих принципах. Итак, первый принцип, который мы встречаем здесь, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Вы знаете, на земле очень много разных организаций, много разных людей, которые выступают с различными идеологическими или моральными предложениями по поводу того, как улучшить жизнь людей на земле. Заметьте, огромный спектр политиков, философов, различного рода, знаете, мудрецов, мистиков, какие-то святые, какие-то, знаете, представители различных практик, то есть практики, которые предлагают для того, чтобы улучшить каким-то образом жизнь на земле. Когда мы говорим о церкви, задача церкви заключается не в том, чтобы мы сейчас вот здесь определялись, кто из нас самый умный, кто может генерировать самую идеальную, самую гениальную мысль, кто может действительно разработать систему, которая могла бы дать ответ людям на их вопросы. У нас совершенно другая задача стоит. Задача церкви. Причем это может сделать только церковь и никто больше. Задача церкви заключается в следующем. Смотрите, представьте себе вот это вот море, вот этот океан идей, разных идей. Они противопоставляются друг другу. Иногда это спокойный спор, иногда это эмоциональные споры, иногда это даже военные споры. Вот. Но все это конфликты идей разных. Люди пытаются предлагать свои идеи. Теперь смотрите, есть над всем этим человеческим морем Бог. И у Бога был определенный механизм. Он знает истину, у него она есть, он является истиной. И у Бога был определенный механизм, как эту истину донести людям. Он это сделал через апостолов. Вот почему сказано, что церковь основана на основании апостолов и пророков. Христос – краеугольный камень, но апостолы и пророки играют особую роль в этом процессе. То есть они явились вот тем инструментом, который Бог использовал для того, чтобы заложить основание. Теперь смотрите, когда вот во всем этом хаосе, разнообразии, разные люди выступают с разными идеями, церковь Иисуса Христа должна быть обеспокоена одной задачей. Каким образом мы можем безошибочно, неукоризненно, точно прочитать эту книгу и провозгласить ее людям, которые окружают нас. Каким образом мы можем стать инструментом, через которого Бог будет передавать людям, окружающим нас, учение апостольское? Давайте прочитаем 1 Тимофея, 3 глава, с 15 стиха, где апостол Павел описывает обстоятельства, в которых должна существовать церковь, точнее, ее цель, ее назначение, или одно из ее назначений. Он пишет к Тимофею, который был тогда пресвитером церкви в Ефесе, он пишет и говорит, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Этот текст достаточно часто неправильно толкуется. То есть люди думают, что столб и утверждение истины означает, что собрались люди верующие, решили, что будет истина, и утвердили ее. Неправильно. Это немножко другая интерпретация этого текста. Значит, столб и утверждение истины, точнее можно перевести следующим образом. Основание, фундамент и столб, то есть колонна, на которой истина должна быть поднята и держаться непоколебимо. То есть, когда апостол пишет и говорит, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины, он говорит, смотри, во всем мире есть только церковь, которая должна и может поднять истину высоко и держать ее на прочном основании. То есть, церковь должна быть достаточно прочной. Она должна быть достаточно непоколебимой, несдвигаемой, чтобы она вот на этом столбе, на этой колонне, она могла держать истину Священного Писания, истину авторитетного Божественного Слова. То есть в этом наша задача, друзья. Первая задача церкви, для того, чтобы мы выполняли Божью функцию, подходим ли мы так, чтобы мы постоянно пребывали в учении апостольском? Что такое апостольское учение? Есть несколько категорий, которые отличают апостольское учение. Во-первых, учение апостола прежде всего включает в себя авторитетность. То есть апостолы обладали властью, они обладали определенным правом заложить основание церкви. Они обладали правом, посредством которого Бог написал Боговдохновенное слово, Библию. То есть апостолы несли в себе, их слово несло авторитет Божий, они были проводниками божественного авторитета. Поэтому, когда мы говорим о том, что функция церкви – быть проповедниками Слова Божьего, функция церкви в том, чтобы держать высоко, провозглашать истину, авторитетное божественное слово, когда мы говорим о том, чтобы слово в церкви проповедовалось, праздновалось, признавалось, распространялось именно то слово, которое несет в себе авторитет апостола, авторитет Священного Писания. В первом послании Иоанна, в первой главе, с первого стиха, Иоанн описывает это. Посмотрите. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, основе жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем, чтобы радость ваша была совершенна. Заметьте, как много апостол Иоанн говорит здесь о точности передачи. Он говорит, мы были свидетелями. У нас была особая возможность, особая привилегия. Бог дал нам такое право быть рядом со Христом, видеть Его, ощущать Его, осязать Его, рассматривать Его внимательно. Это не что-то, знаете, видение мимолетом пролетело мимо наших глаз. Нет, это процесс был, мы жили несколько лет с Ним. Мы видели, мы точно знаем, у нас была возможность убедиться в реальности, в настоящности этого, в том, что Иисус Христос был настоящим Божьим Сыном, реальным человеком. Мы слышали Его Слово, и теперь мы передаем это точное Слово вам. Для чего? Для того, чтобы вы сегодня имели общение с нами, они говорят, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Заметьте, то, что сказали апостолы, оставлено на страницах Священного Писания. Теперь задача церкви заключается наладить эту связь. Наша с вами задача, моя, братьев, которые помогают мне в служении, ваша задача заключается в том, чтобы мы могли организовать церковное служение таким образом, чтобы связь между людьми, которые живут, апостолами, их словом здесь, на страницах Священного Писания, и Богом никогда не прерывалось. Для чего? Он говорит, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом, и сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Вот интересно, заметьте, те церкви, которые пытаются строить служение на то, чтобы было веселее и радостнее, они всегда проигрывают. Почему? Потому что если ты строишь, чтобы просто было веселее и радостнее, не будет весело, потому что мир так живет. Те церкви, которые подходят к жизни, к служению таким образом, чтобы наладить общение, чтобы между авторитетным апостольским словом и учениками, и людьми, которые приходят, была живая связь, было общение. А это слово связано с Богом Отцом, с Иисусом Христом. И таким образом люди, которые находятся вот в этом постоянном процессе взаимодействия, связи, они будут иметь радость. Конкретно. Речь идет о нас с вами. Если вы хотите иметь радость в жизни, совершенную радость, вам нужно научиться пребывать в этом состоянии личного преклонения перед авторитетным словом. Это достаточно сложно, но очень важно. Здесь же в этом послании, в 4 главе, в 6 стихе, апостол Иоанн говорит так, что если мы не приняли авторитетного апостольского учения, то, скорее всего, мы не являемся верующими вообще в истинном значении этого слова. Посмотрите, мы от Бога, Иоанн говорит о себе и апостолах. Речь не идет о служителях церкви сегодня, речь не идет о каких-то там святых, которые живут сегодня, нет. Речь идет об апостолах. Апостол пишет о себе и той группе апостолов, с которыми он разделял вот это служение или эту роль. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Тот, кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. То есть он определяет, что одним из признаков, говорящим о том, что человек верующий, является преклонение личное, преклонение человека перед авторитетностью Божественного Слова. Знаете, когда мы говорим о авторитетном Божественном Слове, чаще всего, пока это Слово нас не касается, мы тянем две руки за. Когда мы слышим, как авторитетно сказали из Божьего Слова то, что касается нашего соперника, мы аплодируем. и говорим «Слава Иисусу Христу за такое дерзновенное слово!». Но как только это авторитетное слово коснулось нас, как только оно вскрыло нашу проблему, вот здесь реакция совершенно другая. Здесь реакция защиты. Здесь реакция, знаете что, а может быть это не так нужно интерпретировать, а может быть по-другому понимать нужно, а может быть это не меня касается, а может быть он просто против меня проповедует. Очень интересно, вы знаете, мне периодически приходится слышать от людей такие слова. Люди подходят после собрания и говорят, опять ты про меня проповедовал. Я даже и не знал, что у него происходит в жизни. Они считают, что у меня такой очень тщательный, знаете, анализ каждого человека и каждой ситуации. Это действительно так, когда слово ставит нас в неудобное положение, как мы на него реагируем? Вот это измеритель, приняли ли мы его авторитет или нет. Когда слово заставляет нас изменяться, когда слово показывает нам нашу слабость, преклоняемся ли мы перед ним или нет? Это принятие авторитетного Слова Божия. Что это значит? Авторитет Божественного Слова. Вы знаете, в народе израильском когда-то пророк Иеремия говорил об этом очень много. Он говорил, что это была проблема, в результате которой Израиль потерял свой статус. Во второй главе книги Иеремии, в 13 стихе, Бог через Иеремию говорит, «Ибо два зла сделал народ мой». Меня источник воды живой оставили, то есть авторитет Божественного Слова, дающего жизнь. Люди оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые, он говорит, не могут держать воды. Очень часто, братья и сестры, в нашей жизни происходит так, когда в той ситуации, где нам неудобно, в той ситуации, где мы не хотим измениться, где мы видим, что это слишком многого потребует от нас, мы пытаемся высечь себе свой водоем, свой источник истины, своей какой-то истины. И когда Бог смотрит на это, Он говорит, это два зла. Первое зло, что в этих ситуациях народ оставляет Его истину, Его источник воды живой. Второе зло, то, что они обращаются к тому, что не является водой живой. Водоемы разбитые, которые не могут держать воды вообще. Что значит авторитетное Божье Слово? Во-первых, оно заключается в признании авторитетности Бога и преклонении перед Ним. Всякий раз, друзья, когда мы не соглашаемся с Божьим Словом, мы бросаем вызов самому Богу. Потому что апостол Иоанн говорит, а наше общение с Богом и с Сыном Его Иисусом Христом. За авторитетом апостолов стоит авторитет Бога. И тогда, когда вы отвергаете авторитет Слова Божественного, вы бросаете вызов Божьему авторитету. Поэтому признание авторитетности Бога и преклонение перед Ним – это первый элемент принятия или преданности апостольскому авторитетному учению. Второй элемент – это тщательное исследование Слова. Нам нужно научиться, братья и сестры, посвящать этому время. Посвящать жизнь, сердце, действительно сделать это объектом внимания, объектом исследования, найти точно, что сказано. Действительно докопаться до сути изложенного здесь на страницах Священного Писания. Это можно сделать. Это действительно можно. Слово написано доступно, оно написано, чтобы мы с вами его понимали, читали, исследовали. Вот почему так много сказано. Да не отходит себе книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. То есть пребывание, изучай, исследуй, наполняй себя ей, чтобы исполнять тщательно все, что в ней написано. И последнее – это авторитетное представление Слова Божия. То есть церковь, она, это ее задача. Она должна быть построена на признании авторитетности Бога, на преклонении перед Богом. Второе, это в церкви должно быть тщательное исследование слова. И третье, авторитетное провозглашение. Чтобы мы действительно позаботились о том, чтобы наша церковь, она была направлена на то, чтобы обеспечить авторитетное провозглашение Божьего слова. Поэтому все, кто проповедует здесь, кто проповедует в домашних группах, кто проповедует где-то еще в каких-то ситуациях. Это наша первая задача, братья и сестры. Это наша задача для того, чтобы мы могли стать инструментом в Божьей руке, который был бы способным на провозглашение Божьей истины неповрежденно. А что, если не происходит так? Что, если люди пытаются строить, основываясь на своих представлениях. Иеремия продолжает, и в 23 главе он говорит Божьи слова по поводу опасности такого положения. С 25 стиха. «Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествующая ложь. Они говорят, мне снилось. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь? Пророчествующие обман сердца своего». Вот как опасно, что эти люди даже сами обманываются. Обман сердца своего. То есть они думают, что это истина. Они уже привыкают к этим всяким изобретениям. Они думают, что это истина. На самом деле, он говорит, это обман сердца. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон. У которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Это чрезвычайно важно для церкви, братья и сестры. Церковь – это не форум выражения различных мнений. Мне один человек недавно написал по электронной почте через наш веб-сайт и говорит, почему у вас нет форума на вашем веб-сайте? Столько много людей, которые хотели бы выступить и поделиться своим мнением. Вы знаете, с самого начала, когда мы начинали этот сайт, мы начинали его не с тем, чтобы сделать его просто сходкой, где люди могут поговорить. Нашей задачей было то, чтобы мы могли собрать там материалы, которые могут настолько, насколько мы способны, отражать людям авторитет Божественного Слова, библейское слово, библейскую проповедь. Церковь – это не тусовка, где собрались люди потолковать, где люди собрались идеями помериться. Абсолютно нет. Задача церкви заключается в том, чтобы церковь могла подходить к своему служению как к тому, что Бог ей поручил для того, чтобы доносить до людей авторитетное Божье Слово. Вот почему, друзья дорогие, вот почему такие очень конкретные, очень строгие требования к служителям церкви. Мы будем в следующее воскресенье говорить о том, какими должны быть служители церкви. Очень строгие требования. Почему? Потому что огромнейшая ответственность, огромное давление, которое происходит вокруг. Вот поэтому Бог говорит о том, что кто епископство желает, доброго дела желает. И дальше говорит целый ряд требований, самых сложнейших требований, которые нужно выполнять для того, чтобы церковь была способна провозглашать Слово. Посмотрите, он продолжает в 29 стихе и говорит, «Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Нам нужно поверить в Слово, друзья. Позволить Слову разбить скалу нашего сердца. Позволить Слову действительно, как в этом огню, выжечь все то, что неверно в нашей жизни. Я попрошу вас сейчас, братья и сестры, сосредоточьтесь на себе. Не думайте о других, не думайте о церкви в целом. Давайте посмотрим каждый на себя и посмотрим, как мы преклоняемся перед авторитетом этого Божьего Слова. Верим ли мы в Него в действительности? Ищем ли мы этого чистого Слова для того, чтобы позволить Ему работать в нас, изменять нашу жизнь? Это задача церкви, друзья. Если вы хотите вложить вот тот вклад в небесный Иерусалим, о котором мы говорили в прошлый раз, если вы хотите созидать церковь, делайте это. Заботьтесь о том, чтобы постоянно пребывать в учении апостольском. «Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга, вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, Он сказал». Второй элемент, который мы встречаем здесь, это не только авторитетность Божьего Слова, это еще и преданность Слову. Смотрите, написано, они постоянно пребывали, то есть они были посвящены учению апостольскому. Задача церкви не только признавать авторитетность Божьего Слова, не только провозглашать его, но, как я уже сказал, быть лично этому процессу преданными. Вы знаете, это трудно. Откровенно скажу, это трудно. Мне трудно. Вам трудно, многим-многим церквам трудно. Трудно по нескольким причинам. Во-первых, авторитетное слово бросает вызов нашему «я». И поэтому трудно. Если слово не авторитетное, оно не так сильно колет, оно не так сильно ставит нас перед реальностью наших грехов. Если слово чем точнее слово передается, чем ближе к авторитетности апостолов, тем оно будет больше конфликтовать с нашим «я». Почему? Потому что наше «я», оно изначально имеет свое мнение, имеет свои тенденции, оно отвоевывает свою территорию. Вы знаете, когда Иеремия проповедовал, он столкнулся с такой ситуацией, когда его слово стало противоречить мнению самого царя. В 36 главе книги Иеремии рассказывается такая история. Я несколько стихов прочитаю об этом, чтобы нам представить, о чем там идет речь. В 4 год Иакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа. «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде, и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе о дне Иосии до сего дня». Может быть, дом Иудин услышит о своих бедствиях, какие я помышляю сделать им, чтобы они обратились каждый от злого пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их. И призвал Иеремия Варуха, сына Нерии, и написал Варух в книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему. 10 стих. И прочитал Варух, написанное в свитке, слова Иеремии в доме Господнем, в комнате Гемарии, сына Сафанова, писца, на верхнем дворе у входа в новые ворота дома Господня, вслух всего народа. Тогда все князья послали к Варуху Иегудия, сына Нафании, сказать ему: «Свиток, который ты читал вслух народа, возьми в твою руку и приди». Взял Варух, сын Нерии, свиток в руку свою, пришел к ним, они сказали ему: «Сядь и прочитай нам вслух». Слух пошел уже. Уже люди поняли, что то, что здесь проповедуется, оно входит в конфликт с определенной системой, которая тогда царствовала. И прочитал Варух вслух им. Когда они выслушали все слова, то с ужасом посмотрели друг на друга и сказали Варуху: «Мы непременно перескажем все слова сии царю». 17 стих. И спросили Варуха: «Скажи же нам, как ты написал все слова сии из уст его?» И сказал им Варух: «Он произносил мне устами своими все слова сии, а я чернилами писал этот свиток». Тогда сказали князья Варуху: «Пойди и скройся ты и Иеремия, чтобы никто не знал, где вы». И пошли они к царю во дворец. Свиток оставили в комнате Елисама, царского писца, и пересказали вслух царя все слова сии. Царь послал Иегудия принести свиток. И он взял его из комнаты Елисама, царского писца, и читал его Иегудий вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя. Смотри, что дальше было. Когда Иегудий прочитывал 3 или 4 столбца, царь отрезывал их песцовым ножичком и бросал в огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись, не разодрали одежд своих ни царь, ни все слуги его, слушавшие все слова сии. Вы знаете, что вот точно так делают миллионы людей сегодня. Точно так. Когда они сталкиваются с Божественным Словом, когда они видят, что Божественное Слово ставит их перед выбором. Оно ставит их перед выбором или признать себя неправыми, каяться и исправляться, или же каким-то образом что-то сделать с этим Словом. Некоторые закрывают Библию, некоторые жгут ее, некоторые пытаются ее интерпретировать по-другому, некоторые еще что угодно делают, но подобно вот этому царю отрезают, сжигают, отказываются и выбрасывают. Почему? Потому что слово бросает вызов их собственному «я», их подходам, их сложившимся мнениям. Кстати, после этого написано, что Бог призвал Иеремию и сказал ему точно такие же слова, он опять написал их. Дело в том, что наша реакция на Божье Слово не изменит его авторитетность. Оно как было авторитетным, так и останется авторитетным всегда. Вторая проблема, почему люди не принимают слово, потому что авторитетное слово требует перемен жизни. Если первый процесс имеет дело с гордостью, второй с ленью. То есть люди, им неудобно слушать слово, потому что это заставляет их что-то делать, а не охота. А привыкли уже так жить, а перестраивать жизнь, а учиться по-другому. Мужья, любите своих жен, относитесь к ним с пониманием. Да я уже 40 лет прожил, да уже как-нибудь дотянем до конца. Жены, будьте покорны своим мужьям, да никто ж не покорен. И так далее. Самые разные обстоятельства. Этим нужно серьезно заниматься. Над этим нужно работать. Это должно стать частью нашей жизни, а некогда. Некогда, когда так много разных событий. работа, всякие дела, развлечения, отдых, друзья и так далее. Все это занимает наше время, и нам просто некогда. Мы даже посмотрим, покиваем и скажем, точно написано, хорошо, надо бы как-нибудь заняться. Но так оно и все остается, на завтра, на послезавтра. Вот почему, когда Иисус Христос и Иоанн Креститель встретились с фарисеями и книжниками, одним из ключевых факторов, почему фарисеи не приняли Иисуса Христа, было в том, что они не хотели изменяться. Смотрите, Иоанн говорит фарисеям в 3 главе Матфея, 7 стих, «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» И дальше смотрите, что «сотворите же достойный плод покаяния». Вот оказывается, в чем. Они пришли исповедать, покреститься даже пришли. Но в жизни своей они не хотели поменяться. Поэтому Иоанн говорит, слушайте, вы сначала покажите, чтобы я видел, что действительно вы готовы к переменам. Вы готовы изменять свой характер. Вы готовы останавливать себя там, где вы требуете своего и раздражаетесь, вы смиряетесь и принимаете людей. Вы готовы там, в тех ситуациях, где вас влечет ко греху, обходить эти ситуации и создавать другие, чтобы эти ситуации позволили вам быть чистыми, чтобы не ставить себя в искушение в таких проблемах. Готовы ли мы к изменению? Итак, авторитетное апостольское учение должно занимать центральное место в богослужении, в жизни церкви, в жизни каждого члена. Здесь есть еще вторая функция, достаточно важная, на которой я хотел немножко остановиться, потом буквально коротко на последних двух. Это функция церкви общения. Церковь нужна, братья и сестры, не только для того, чтобы провозглашать истину, но еще и для того, чтобы учиться любить друг друга, братья и сестры. Это сверхважная задача церкви. Заметьте, мы собраны самые разные люди, с самых разных мест. У нас разный темперамент, разные вкусы, разные оценки одних и тех же событий. Но Бог собрал людей именно таким образом. Он собирает их в церковь, в тело Христово. Для чего? Для того, чтобы церковь показала миру, что она провозглашает авторитетное Божье Слово. И второе, что она практически имеет общение. Посмотрите, что здесь написано. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Это очень интересное слово, общение, слово, греческое слово «кайнония». Это слово гораздо больше, чем русское слово «общение». Это слово выражает внутреннюю общность. Оно выражает вовлеченность людей в жизнь друг друга. Заметьте, в церкви нет места фракционности. Некоторые люди говорят, основываясь на словах Иисуса Христа, когда Христос сказал, в доме Отца Моего обителей много, они основываются на этом и говорят, что мы будем с ними в разных обителях на небесах. Неверная интерпретация, вы знаете, Иисус Христос не это имел в виду, Он говорил о том, что там много будет места. В церкви Иисуса Христа нет места фракционности. Церковь отличается от мира тем, что в ней есть общение. В ней есть общность внутренняя, и в ней есть взаимосвязь вот этих обычных людей с разными недостатками, с разными проблемами, которые есть у нас, у всех, которые мы приносим с собой. Вот церковь, ее функция – обеспечить общение. И поэтому это является нашей целью, нашим устремлением, нашими молитвами. Я имею в виду меня, себя самого, братьев, которые помогают мне в служении. Я имею в виду тех, кто действительно по-настоящему заботится и печется о церкви. Тех, кто хочет ее создавать, хочет ее созидать. 1 Иоанна, 1 глава, в 7 стихе апостол Иоанн продолжает и говорит, если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. Вы знаете, общение – это немножко нужно сказать несколько слов, чтобы попробовать определить, что это такое. Оно отличается от общечеловеческого употребления. Мы часто употребляем это слово, и люди часто говорят, да, пришел пообщаться. Это значит так, поговорить о том, о сём. Общение – это немножечко по-другому. Чаще всего люди общаются или имеют общение, имеют связь, я имею в виду люди без Бога, без Иисуса Христа, по нескольким причинам. Во-первых, они тогда общаются, когда им что-то нужно от кого-то. Если человеку нужно, он будет к ним заискивать, он будет добрый к нему, он будет искать его внимание, он будет интересоваться им. Как только этот человек ему не интересен, он уже detached, уже отрешен от него, уже этот человек не очень интересен ему, у него есть свои цели, свои задачи, у него другие какие-то люди появились, которые нужные и в данной ситуации. Вот это человеческая методика общения. Методика общения христианская – это кайнония, то есть это абсолютно все. Вот я смотрю сейчас на несколько сотен людей, сидящих здесь, и я вижу разные лица. Я вижу разный возраст, люди с разным образованием, с разным прошлым, с разным темпераментом и характером, как я уже говорил. Но дело в том, что все вот эти люди, которые находятся здесь, я надеюсь, все, или во всяком случае большинство из них, это люди, которые связаны воедино в тело Иисуса Христа, и значит, мне дороги. Каждый абсолютно. И значит, они являются единым целым со мной и со всем телом Иисуса Христа. Вот это общение, это наша цель, задача видеть людей, учиться их видеть таким образом. Это то, что не может сделать мир. Несколько слов хотелось сказать на причины отсутствия общения. Почему людям так трудно иметь общение? Трудно иметь настоящее общение. Не просто так, общение только с группой людей. Настоящее общение в теле Иисуса Христа. Во-первых, эта проблема берет свое начало во время грехопадения. Грехопадение поставило человека в положение постоянного поиска своей значимости. И нам очень трудно признать свою нужду, свою несостоятельность. И поэтому мы постоянно хотим доминировать над людьми. Каждый из нас, абсолютно каждый. Мы делаем это разными способами. По-разному. Но абсолютно в каждом человеке лежит это желание доминировать над другими. Оно всегда отталкивает от людей. Вот почему нам нужно серьезно работать над собой, чтобы смотреть, не доминирую ли я в моем отношении, в моих подходах, проявляю ли я позицию смирения, проявляю ли я позицию признания своей полной зависимости от Иисуса Христа. Это выражается в нескольких факторах. Особенно апостол Павел хорошо сказал об этом в первом послании к Коринфянам. В этой церкви было много фракционности, много скандалов, много противостояния. И он определяет там две, как минимум две причины, почему у них это было. Первая причина – это духовное младенчество. То есть, когда люди, они пришли к Богу, они являются верующими, но реально поступают, как плотские люди, как неверующие. То есть, реально действуют, как плотские. Смотрите, 3 глава с 1 стиха. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Заметьте, он говорит, что смотри, так поступают люди в мире. В церкви так не поступают. Так вот, проблема заключается в том, что те люди, у которых младенчество подзатянулось, на несколько лет или много лет. Те люди, которые уже несколько десятков лет в церкви, может быть, но они еще продолжают жить вот этими проблемами. Смотрите, споры, зависть, разногласия. Возможно, вот это состояние говорит о другом. Говорит о том, что этот человек не только младенец, вернее, скорее всего, не младенец, а скорее всего, то, что он поступает по человеческому обычаю, является отражением его реальной сущности. То есть он никогда и не был верующим, может быть. Апостол говорит об отсутствии возрождения в 15 главе этого же послания, в 34 стихе. «Отрезвитесь, — говорит, — как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Вот что оказывается. Оказывается, там была группа, которых он называет младенцами. И дальше он говорит, но я должен признать, что некоторые из вас точно не знают Бога. Итак, это две причины отсутствия общения, младенчества и отсутствия возрождения. Практические элементы, из чего состоит общение. Несколько слов в 12 главе послания к Римлянам. Апостол Павел объясняет несколько практических шагов, братья и сестры. Я их очень быстро прочитаю, для того, чтобы мы с вами, уходя отсюда сегодня, знали, что нам делать. Как практически научиться общению. Смотрите, первое. Это отсутствие высокомерия. Общение никогда невозможно, если в нас будет высокомерие, если в нас будет мнение о себе. Нам нужно с ним расставаться, нам нужно избавляться от самомнения, от мнения о том, что я что-то стою, что я отличаюсь, я выделяюсь от других, я лучше, чем кто-то другой. Нам нужно расстаться с этим, иначе общение не получится. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, апостол Павел пишет в 3 стихе 12 главы, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. То есть, смотрите, все то ценное, что есть в нас, это не наше. Это все то, что мы получили от Бога, и поэтому мы соответственным образом должны оценивать. Если в вашем духе будет хоть какая-то искорка высокомерия, это сразу же почувствуется людьми рядом с вами, и вы потеряете общение. Вы не сможете его построить. Будь то это общение в вашей семье, общение между вами и вашими детьми. Вот почему, братья и сестры, нам нужно быть очень осторожными. Пожалуйста, избегайте колких шуток. Даже если это свои люди, и они должны понять. А могут не понять. Может быть, какая-то колкость, она показаться людям направленной против них. Она может нарушить общение. Избегайте неаккуратных действий по отношению друг к другу. Стойте на этой позиции, ищите этого состояния, этой возможности осознавать себя. Да, Господи, я абсолютно ничего не значу перед Тобой. Все, что я имею, это только то, что Ты дал. Второй фактор – это принадлежность друг к другу. Это ясное внутреннее осознание своей принадлежности к братьям и сестрам. Это очень интересно. Вчера я прочитал в интернете информацию о том, что семья, 57 представителей этого иракского террориста Абу Муса Аль-Заркави, кажется, его так называют, 57 представителей его семьи написали письмо официальное иорданскому королю о том, что они отрекаются от своего брата или там племянника или двоюродного брата. То есть они не хотят иметь принадлежность к нему. Когда мы говорим о церкви, в церкви Иисуса Христа, мы должны ясно понимать, что мы принадлежим друг к другу. Вот почему в церкви очень ясно поставлено учение, что те люди, которые пребывают во грехе, не хотят каяться, тогда, когда их обличают, и когда мы видим, что эти люди действительно поступают так, как люди, живущие в мире, и не прилагают усилий для того, чтобы исправиться, тогда служителям дано повеление, тогда смотрите, этот человек будет вам как язычник и мытарь. То есть речь идет о том, что церковь должна быть уверена в том, что мы принимаем абсолютно каждого человека. Пока не принято решение о человеке, что он исключен, отлучен от церкви, мы должны его принимать. Если мы находимся в процессе, занимаемся, помогаем, мы еще определяем. И служители в нашей церкви занимаются с такими случаями. Каждый раз, когда они появляются. Для того, чтобы быть уверенными в том, что действительно наши действия правильны. 4 стих 12 главы послания к Римлянам. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Мы просто члены друг для друга. Мы не спрашиваем. Мы не говорим, Господи, вот ему и им я буду член. А вот этим, нет, Господи, ты изволь. Так не получается. То есть, если мы члены церкви, если мы стали частью его организма, мы принадлежим всем, и все принадлежат нам. Римлянам 12:13. «В нуждах святых принимайте участие». Опять-таки, это слово «кайнония». Смотрите, ревнуйте о странноприимстве. Особенно сказано, преследуйте странноприимство. Что такое странноприимство? Это те люди, которые отличаются от нас. Люди, которые из другой местности. Написано специально. Люди, которые говорят на другом языке, у которых традиции другие. Но те люди, которые являются членами тела Иисуса Христа, это наша задача. Заключается в том, чтобы мы могли любить этих людей. Чтобы мы могли ревновать о том, чтобы научиться их любить. Любить таких, которые отличаются от нас, которые не такие, как мы. Следующий практический элемент общения – это не только отсутствие высокомерия, не только принадлежность друг к другу, это еще и служение друг другу. Римлянам 12:6 сказано: «По данной нам благодати имеем различные дарования. То имеешь ли пророчество, пророчеству по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай. Раздаватель ли раздавай в простоте. Начальник ли начальствуй с усердием. Благотворитель ли благотвори с радушием». Это обычная жизнь. Служи, чем можешь. Жертвуй, ищи возможности послужить другим тем, что у тебя есть. Сделай это с радостью. Что у вас есть? У вас есть деньги, послужите деньгами. У вас есть транспорт, послужите транспортом. У вас есть лопата, придите завтра на стройку, послужите с лопатой. У вас есть способность петь, послужите пением. У вас есть способность к администрации, организации, послужите. Будьте готовы делать это с радостью. Принести себя и служить. Церковь – это не место, где конкурируют певцы друг с другом, конкурируют те, кто лопатами копает. Редко в этом конкуренция бывает. Церковь – это место, где служат, где приносят то, что Бог дал им. И складывают у ног Иисуса Христа. И делают то, что они могут, подставляя плечо там, где это нужно. Церковь в Иерусалиме, это было выражено очень интересно, служили материальными ресурсами. Посмотрите, 44 стих. «Все же верующие были все вместе, имели все общее, продавали имение и всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого. И смотрите, каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». Вот жизнь церкви. Простота сердца, веселье, радость, готовность жертвовать. Мы, конечно, говорим, ну, это было тогда, у нас же сегодня не коммунистический строй здесь, когда все общее. Это действительно так, да, то, что было в первой церкви, мы читаем, в других церквях уже не было. Но то, что у нас должна быть готовность к тому, чтобы делиться с другими, это должно быть реальностью, друзья. Это должно быть характеристикой нашего сердца. Поэтому евангелист Иоанн в 13 главе 35 стихом говорит: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Итак, это второй элемент, вторая функция. Первая функция – провозглашение авторитетного Божьего Слова. Второе – общение. Третье – возвещение Евангелия. Что это такое? Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба. Церковь на земле оставлена для того, чтобы продолжать провозглашать людям о искупительной жертве Иисуса Христа. Мы постоянно должны, каждое наше богослужение, все, что мы поем, все, что мы делаем, все наши домашние группы, все наши душепопечения, контакты, которые у нас существуют, все они должны вращаться вокруг этого принципа, вокруг этой идеи. Мы должны действительно провозглашать страдания, смерть, искупительную жертву Господа нашего Иисуса Христа. Мы регулярно делаем это, раз в месяц совершаем вечерю Господню, когда мы преломляем хлеб, когда мы говорим о том, что Иисус Христос сделал на Голгофском кресте для нас. Но это должно быть чаще, это должно быть постоянно. Мы должны регулярно провозглашать победу Иисуса Христа. И последнее, что мы здесь встречаем, преломление хлеба и в молитвах, поклонение Богу. Церковь – это место, где провозглашается Слово, где есть общение. Это место, где возвещают Евангелие, место, где поклоняются Богу. То есть каждый раз, когда мы приходим, мы приносим свои сердца, мы приносим для того, чтобы поклониться Богу. Вот почему церковь – это прежде всего место, где поклоняются. Иисус Христос ищет себе поклонников. Деяния апостола, 2 глава. Мы уже читали, что они пребывали в молитвах. Иоанна, 4 глава, 23 стих. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог ищет себе поклонников. Есть ли у нас эта практика? Когда мы приходим в церковь, поклоняемся ли мы? Мы знаем, что в вечности мы будем все время поклоняться Богу. Откровение 4 глава написано, что животные, 24 старца, они поклоняются, они полагают свои венцы, и они говорят: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и по Твоей воле все существует, и все сотворено». Вы знаете, поклонение Богу – это прежде всего состояние сердца. Это то, с чем мы приходим. Каждый раз, когда вы приходите на богослужение, что вы приносите? Приносите ли вы сердце, готовое поклониться? готова сокрушиться перед Богом, готова предстать перед Ним, готова отдать себя, отдать все то самое дорогое, что у нас есть, для того, чтобы подчеркнуть вот эту принадлежность нашу Богу и Церкви. Апостол Павел когда-то в послании к Ефесянам говорил о богослужении. Он говорил: «Назидайте друг друга, исполняясь Духом Святым, назидайте друг друга псалмами, словословиями, песнопениями духовными». Это то, что мы делаем в нашей Церкви. Это назидание, хваля в сердцах Господа, благодаря Его. Немножко позже, в 6 главе этого же послания, он говорит: «А впрочем, всегда, где вы находитесь, пребывайте в молитве, пребывайте в этом состоянии всякой молитвы и прошения, молитесь во всякое время Духом, старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых».
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!